Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас, как всегда в это время, наш постоянный цикл «Что вы помнили». У нас в студии почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день, Полина Борисовна, и, естественно, радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня такая первая тема, это тема самая больная, самая болезненная в истории Второй мировой, тема «Без вести пропавших», с которой вы хотите начать.
Да, «Без вести пропавшие». Тут, знаете, хотелось бы в целом вот эту проблему еще раз как бы ее показать изнутри, что это и чего и как. Тут развернуто какого-то анализа не сделать вот столь короткий период. Но хотя бы на отдельных примерах, ну, отдельный пример я могу там взять, посмотреть, чтобы видно было и кухня того, как происходит поиск, с чем сталкиваться приходится, чтобы, положим, хоть что-то уточнить в судьбе миллионов-миллионов, так сказать. Это на примере хотя бы одном, какая проблема, чтобы уточнить что-то в судьбе миллионов, вот, без вести, которых причислили к без вести пропавшим. Вот это. Ну, а так... Я вот смотрю, уже более 20 лет занимаюсь, ну, 21 год полностью, так сказать, поисками судеб защитников Отечества в период войны 41-45 года. И никак не могу свыкнуться с огромным числом вот неизвестных судеб, прикрытых, я бы сказал, ставшей уже привычной для миллионов родственников погибших словесной ширмой «пропал без вести», именно как ширма. Довольно часто дочери, да и сыновья солдат повторяют в беседах со мною пропагандистский анальгин. Ну, анальгин – это, по моим понятиям, успокоитель, так сказать, пропагандистский успокоитель советского периода. А что поделаешь, говорят мне, было много погибших, всех не могли учесть. И при этом редко задумываются над такой формулировкой, как «без вести пропавший». А эта формулировочка – прилип к солдату не на юридический срок. Юридический срок, как мы знаем, по этой части, там, ну, 4-5 лет, а потом уже считаются погибшим или умершим, в зависимости от обстоятельств. Это и в гражданском праве, так сказать, и военное тоже самое. Но вот у нас по-другому все это дело. У нас небезвестное отсутствие навсегда стараются прилепить вот это название. Подозрительный солдат не подал весть, что его сразил осколок или пуля, не доложил, что вот оказался один или вместе с полком в окружении, в болотах без патронов и пищи, или, будучи смертельно раненым, вместо того, чтобы показаться на глаза командиру или политруку, вот, мол, умираю, учтите, он погибал в одиночку или на руках сослуживцев, однополчан, а их показаниям не очень-то доверяли, мало ли, в каком-то сговоре, возможно. Вот и оставался солдат под подозрением, вот пополняя списки пропавших без вести. И знаете, почему-то многие считают, что на Руси издревле так было вроде как принято в армии и в целом складывалось в памяти государства. А что стало быть и у людей? Что были оправданы объективно сплошные пробелы, провалы в памяти, вроде как оправдывать это надо. И якобы чем глубже в веках, тем больше провалы пустоты. И знаете, я в этом деле усомнился. И меня поддержат те, что вот занимаются восстановлением своей родословной. Вот много лет, я уж на личном примере могу сказать, много лет назад я решил узнать свои корни по линии отца и матери. И в архивных документах, это еще советский период было, начало-то, как считалось, отсталой, дремучей царской России, именно так считалось, вышел на цепочке родословия, уходящей вглубь веков. А вот войдя в советские, недавние времена, вместо сведений толкнулся на зияющую пустоту. Так и не удалось узнать, когда и где погиб и захоронен мой дед, раскулаченный и репрессированный в предвоенные годы. И сегодня не удается выйти на закрытые архивы, чтобы выяснить, где и когда погиб мой отец на фронте, какая военная специальность у него, что там, артиллерист, танкист, все неизвестно. И такое у массы моих соотечественников. Особенно парадоксально, что такие вот черные провалы проявляются в белых пятнах истории приходятся они на судьбе солдат спасенного ими Отечества, можно сказать. Вот что любопытно. Все ли в стране надо списывать на великие жертвы и войну? И всегда ли виновата беспамятство родственников? У нас часто такое звучит: Иван, не помнящий родства. Не в Иванах дело. Многим приходится искать успокоение в молитве, а упокоение воинов за веру и Отечество на брани убиенных. Вот я прямо зачитаю этот маленький абзац. Там есть такие слова: «Призри с небесе, Боже, и виждь слезы сирых, лишившихся отцев своих, и прими умиленные о них мольбы сынов и дщерей их». Слава Богу, что память слезная, сердечная память, не усыхает у детей войны. Чего не скажешь об официальной памяти. Властные структуры, конечно, знают о войне, и в особые дни скороговоркой упоминают о массах погибших, в целом не задевая душу сынов и дщерей воинов. У них свои отчеты памяти. Ну вот, к примеру, недавно учредили День неизвестного солдата. Хоть бы посоветовались хоть бы с одним родственником павшего воина. Любой в ответ бы сказал, что для них нет понятия «неизвестный». Как может не вернувшийся с войны отец для сына и дочери стать неизвестным? Забытым – да. Неотмеченным ни единой наградой – да. Зачастую не похороненным до сих пор – да. Это для чиновников они неизвестны. И не случайно этот день они отмечают в морозном декабре. Не летом у мемориала, а в помещении, где все срепетировано для галочки в отчете. Вот чтобы не быть голословным, скажу, что у наших союзников к концу войны тоже были проблемы с пропавшими без вести. Но уже к ноябрю 45-го года, путем опроса однополчан и работы с документами, у более чем 80% от числа безвестно павших воинов была уточнена их фронтовая судьба. И оперативно все, вот извиняюсь, я крупно бы это дело сказал уже, жестко, все были отмечены наградами, переданными в семьи, а у нас. Вот десятки толстых папок писем скопилось у меня. Это пишут в робкой надежде узнать хоть что-то о судьбах своих родных. Пишут мне, вот общественнику, не имеющему ни толком ни угла для приема ищущих, для работы с компьютером, с объемным архивом. Все это дома, да или там, по углам. А что же официальные органы? Молчаливый отказ в поддержке. В чем причина такого отказа? А в том, что мы носимся, по их понятиям, с нездоровой затеей посмертного награждения, в том числе без вести пропавших. Так кто же они, пропавшие-то без вести? В письмах львиная доля именно о них. Вот я бы, знаете, Полина Борисовна, хотел бы это как раз на одном из типичных примеров. И хотел бы, чтобы радиослушатели послушали конкретно, так сказать, процедуру этого поиска, кухня этого поиска. Обращение от жительницы Екатеринбурга Валентины Петровны Пешковой. Она заканчивает письмо так: «Прошу определить место захоронения отца или, в крайнем случае, изменить формулировку «пропал без вести» на «погиб». Да и начало письма такое: «Обращаюсь к вам с просьбой найти братскую могилу моего отца Михина Петра Анисимовича. По имеющимся данным, он погиб 7 июля 1942 года. Ну, далее приводятся известные ей сведения. Жила семья в Раненбурге, сейчас это город Чаплыгин, Липецкой области. Получили они извещение, что отец пропал без вести в апреле 1942 года. Но не поверили этому, так как получили от письма последнее письмо в июле 1942 года. Сравните апрель и июль. А вскоре еще было письмо, тоже в июле 42-го года, от лейтенанта Бутяева. Он сообщил, что при нем солдаты похоронили нескольких убитых солдат, и среди них был отец. И было это 7 июля 42-го года. Но приложены копии писем. Вот в базе данных Центрального архива Министерства обороны России я вышел на документ, послуживший основой для отнесения воина к пропавшим без вести в апреле 1942 года. В этом донесении указаны данные о солдате и его семье. То, что он родился в 1903 году, что вдову звали Наталья Никитовна, что жили на станции Раненбург в доме номер 5. Стало быть, за несколько месяцев до апреля, это уж я знаю по опыту работы с этими документами, за несколько месяцев до апреля побывал солдат в переделке и посчастливилось выйти из нее и продолжить службу. А дальше в официальных донесениях из воинских частей, где довелось служить Петру Анисимовичу, не выявлено упоминания о Петре Анисимовиче Михине. Хотя Михины встречаются, но не Петр Анисимович, вернее так, есть, но другой, не 1903 года, а 1898, и умерший в плену 6 ноября 1941. Там вдову звали Евдокия. Был и второй, погибший 1 августа 1943 года, но родился в 1917 и родом из Тамбовской области, тоже не он. Кстати, мало распространенная фамилия Михин, а в военных архивах оказалось немало однофамильцев. В России даже есть несколько деревень, вот в частности село Михино Таловского района Воронежской области. Тем не менее, нет среди них в архиве больше Петров Анисимовичей. Поискал среди созвучных фамилий. Ну, есть таким именем отчество Мухин, не Михин, а Мухин, но он моложе, 11-го года, из другого региона России. И вдова другая, короче говоря, тоже не он. Остановился на нескольких погибших без имени и отчества. Такое часто было, когда воина записывали кратко, с инициалами, а то и без них. О причинах того, чего там, как получалось, так не буду. Так вот, среди таких есть и лейтенант-связист, и летчик, оказавшийся потом живых. Обратил внимание на Михина-сержанта. Он в списке не вернувшихся из Крыма. Это донесение 2 августа 1942 года штаба Северо-Кавказского фронта. Это солдаты и матросы, на неэвакуированные морем в июле 1942 года, то есть по срокам-то вроде совпадает, и оставленные своим командованием. Но и это тоже, как я понял, не он. Ведь в последнем письме, отправленном Михиным, отправлено 3 июля 1942 года, Петр Анисимович дал понять родным, что он находится в другом месте. Он написал, что если будет ранен, то его повезут в госпиталь мимо своей станции. А эта ветка как раз никак с Крымом-то не связана. То есть через Раненбург. А это намек на Тульское направление. Кстати, в этом последнем его письме, треугольнички, вот меня поразило это дело, в первой строке, первым словом он выразил свою обреченность. Он так и назвал «прощальное письмо с передней линии фронта». Такая, видать, там была обстановка. Трогательны были и следующие слова после этого. «Милая моя Натуся, милые мои детки». И, наконец, еще документ. Донесение из госпиталя медсанбата 32-го гвардейского стрелкового полка. Михин, ЕФ или ЕФ, непонятно тут. Ну, ранен в грудь 6 июля 1942 года. Умер в 16 часов 10 минут 6 июля 1942. Захоронен. Вот важно, что где. Захоронен в деревне Слобода Белевского района Тульской области. Братская могила номер 8. Это возле города Белев. Но мне непонятно, что означает буква ЕФ. Вообще замечено, что в медицинских документах трудно ожидать полноту и особую точность сведений о пациентах, ну, поступающих, в данном случае, раненых. У солдат довольно часто не было с собой полного комплекта документов. Да и состояние раненых не всегда позволяло у них выяснить нужные сведения, что и говорить. И в картах передового района, так назывались карточки, которые сопровождали раненых до госпиталя, в картах передового района, как мне объясняли фронтовые работники, медицинские работники, которые были в то время на фронте, часто не было полных фамилий, имена, отчества, поступающих в госпиталь. Я просмотрел список Михиных и не выявил ни одного с именами, отчествами на Е и на Ф. Ни Евгения, ни Ефима, ни Ефрема, ни в сочетании Федорович, там Федотович. Возможно, что это в звании бойца. Ефр, ефрейтор или Еф, если торопливо записать. Полагаю, что именно это ближе. Дать это смерти указано 6 июля 42-го, а захоронение могли произвести на следующий день, 7 июля. Это совпадает как раз. Это меня наводит на мысль, что, возможно, речь идет об отце Пешковой Валентины Петровны. В письме лейтенанту Бутяева, вдове Натальи Никитовне Михиной, говорится, сообщаю вам, что 7 июля в 8 часов вечера 1942 года, я прямо цитирую это письмо, при мне похоронили нескольких убитых бойцов. В кармане одного из них найдена фотокарточка с прочими документами. По просьбе оставшихся в живых друзей я сообщаю вам, что ваш муж, это вот я выделяю особо, уважаемые радиослушатели, что ваш муж погиб геройски при несении боевой службы по защите Родины. Помимо этого, важно обратить внимание, что в последнем письме Михина указан условный номер воинской части 957-й почтовая станция. Это уже номер, этот же номер и у лейтенанта Бутяева. Он означает 12-ю гвардейскую стрелковую дивизию, входящую в состав 61-й армии. Летом 42-го года, во всяком случае, так было на Брянском фронте. В тот период дивизия вела боевые действия южнее города Белева. Самое странное вот в этой истории то, что свидетельство лейтенанта Бутяева не нашло отражения в донесениях воинской части 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Остается гадать, почему. То ли полк в скорости попал в тяжелое положение, то ли заплюхался штаб полка и не учел, что ли. Не буду гадать, но эта недоработка сказалась на имени солдата, на пятилетней задержке социальной поддержки детей в тяжелый период войны, то есть пенсии не получали до 47-го года. За неимением точных документов о судьбе Михина я провел этот косвенный поиск, считая, что есть определенная вероятность полагать, что это он. Я еще проверил, а не были ли награды у погибшего геройски солдата Михина. И не выявил ни от посмертной, ни при жизни, ни единой награды. Вот обидно, что он и сегодня числится пропавшим без вести. Вот таковы печальные парадоксы миллионов солдатских судеб. Вот еще письмо, которое тоже по-своему интересно весьма. Оно касается не только нас, оно касается и еще и, так сказать, Германии, с которой у нас сложились добрые отношения. Вот пишет мне из Камышлова Валентин Иванович Матвеев. Это наш активист, значит, нашей организации. Вот он пишет. Алексей Александрович, высылаю по договоренности с вами письмо, адресованное Виктору Сергеевичу Максимову. Письмо получилось большое, объемное. Написать меньше не получилось, так как эта тема очень серьезная, жизненная, задевает за живое. Ну и дальше там, значит, многое он пишет еще об этом деле. И дальше само письмо, которое я считаю, что в общих чертах хотя бы частично, оно действительно много страниц, всего тут не уложить, не уложиться нам в этом деле. «Здравствуйте, дорогой Виктор Сергеевич», – пишет он. «Пишет это письмо, чтобы я передал в Дрезден, в Германию». Виктор Сергеевич Максимов находится там. Искренне, сердечно поздравляю. Ну, с Новым годом, что такое. От всей души желаю вам доброго здоровья. Но это Виктору Сергеевичу адресуется. Пусть в новом году исполнится, вот, пусть в 2017 году каждый новый день приносит вам радость, удачу, положительную энергию, дополнительные физические силы, бодрость, здоровье. Ну, поэтому я это слова читаю, потому что Виктору Сергеевичу уже, когда он получит, недалеко будет 91-й год его рождения. Виктор Сергеевич, вашу замечательную книгу, он прямо отзыв пишет, вашу замечательную книгу «Исповедь старого солдата» мне подарил Алексей Александрович Зыков, почетный председатель Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» в годы Второй мировой войны. Вот уже 15 лет, как я тесно сотрудничаю с ним в очень важном для деле сохранения увековечения светлой памяти погибших, безвестно погибших в боях, умерших в годы войны в фашистских концлагерях воинов-уральцев. Читая вашу книгу, я восхищался вами, восхищался и радовался проделанной вами огромной и очень важной работой по оказанию моральной, гуманитарной помощи нуждающимся инвалидам войны, детям, сиротам. Совместно с вашим верным соратником, патриотом, доктором Ханне Лоре Дандерс, в самое сложное, тяжелое время для России вы через Германское общество помощи ветеранам войны в России оказывали действенную, неоценимую помощь инвалидам войны в уральских госпиталях, детям, сиротам, в детских домах, оказывали помощь медицинским учреждениям. И сколько было вложено в это дело вашей энергии, усилий, нервов, здоровья, чтобы с достоинством по велению своего сердца на общественных началах выполнять эту святую миссию по оказанию людям гуманитарной помощи. Я восхищаюсь вами за огромный благородный труд, проделанный вами на нашей уральской земле, и мы, уральцы, не вправе забывать ваши добрые, благородные дела. Мы всегда должны помнить о вас, о ваших святых делах. Вы должны помнить о ваших святых делах на благо уральцев. Виктор Сергеевич, в своей книге вы правдиво, объективно, документально изложили очень трудный период жизни нашего народа в годы военного, послевоенного лихолетия. Читая вашу книгу, в моей памяти вновь и вновь воскрешались те трудные, голодные, нищенские годы. Моей семье в полной мере пришлось испытать нужду и горе в те страшные военные, послевоенные годы. Моя семья проживала в селе Галкино Камышловского района Свердловской области. Отец и мать были тружениками колхоза имени Сталина. Отца мобилизовали на войну на второй день с ее начала. У нас в семье осталось четверо детей. Я самый младший, было мне 3 годика. Отец любил меня больше всех, и, как рассказывала мама, перед отправкой на фронт в последнюю ночь отец не сомкнул глаз, сидел на кровати, держал меня на руках и плакал. Он, видимо, всем своим сердцем чувствовал, что ему не суждено будет вернуться домой к своей семье, так оно и вышло. Мы не дождались отца. Где-то в конце войны мама получила извещение с казенной записью «пропал без вести». Но мы не хотели верить этой казенной бумаге и продолжали ждать отца, надеялись, что он остался жив и вернется. В то время ходили слухи, что где-то в какой-то деревне вернулся домой без вести пропавший. Мама все время плакала, у нее не просыхали глаза от слез. Очень горевала, страдала, из последних сил тянула нас, детей сама не доедала, обессилила. Рано утром и поздно вечером становилась на колени перед иконами и со слезами на глазах молилась за отца и за нас, детей. Я с ранних детских лет стал для мамы первым помощником во всех хозяйственных делах. Она уходила на колхозную работу рано утром и возвращалась домой поздно вечером по потемкам. Приходила уставшая, едва передвигала ноги. Помню, как в летнее время я, малолетний пацан, голодный, босиком, бежал по своей деревенской улице к оврагу, садился на крутой берег оврага и, вглядываясь вдаль, ждал мамы с работы. Она приходила, с трудом поднималась наверх по склону оврага, подавала мне котелок, в котором приносила немного какой-то похлебки или горошницы, и всегда говорила, что на колхозном стане ей плеснули лишнюю поварешку. Колхозная повариха. Став старше, я понял, что она приносила свой обед, оставаясь сама голодной. Жили мы впроголодь, постоянно хотелось есть. На заработанные в колхозе трудодни в конце года мама получала 80, а то и 100 килограмм зерна наполовину со хвостьем. И этим нужно было прожить семье весь год. Я ходил к соседям и на ручных жерновах по несколько горсточек перемалывал это зерно на крупу, муку. Все долгие военные, послевоенные годы продолжал ждать отца. В свободное время я не отходил от окна, вглядывался вдаль, не идет ли отец. Мы не теряли веры в его возвращение, Помню, как вначале при малейшем шорохе, стуке по ночам мама вскакивала с постели и полураздетая бежала в сенки к двери, надеясь, что пришел отец. Затем входила в избу, падала на кровать и, не сдержав себя, плакала навзрыд. Было очень тяжело, мучительно видеть ее страдания, душевную боль. На отца детское пособие от государства не получали, так как он числился без вести пропавшим. Не положено, так как отец пропал без вести. Вот такое. Дальше он пишет о том, что связал свою судьбу, вот уже будучи на пенсии и прочее, с историей 313-й стрелковой дивизии, где по его понятиям воевал и погиб его отец. Значит, он организовал это в области нашей, такое вот движение по сохранению памяти бойцов 313-й стрелковой дивизии, которая воевала под Петрозаводском. Вот. И считает, что вот этим делом он и живет. Он пишет дальше о своих достижениях. Я знаю, много лет с ним контактирую, сам приезжал не раз на такие встречи. Значит, даже, более того, в самой Карелии, Республика Карелия, они поддержали вот это движение, и в 2010 году по инициативе именно Валентина Ивановича они установили День памяти бойцов 313-й стрелковой дивизии, который отмечается ежегодно 5 сентября всех лет, вот после 2010 года. Там в Зале воинской славы Камышловского городского музея есть большая экспозиция. Несколько лет они проводили патриотические акции «Пояс памяти» на Карельский фронт. В этой поездке, значит, участвуют и наши дети погибших воинов из 313-й дивизии. Он сделал большой поиск этих вот людей, давали объявления, откликнулись люди. Это, конечно, замечательная такая вот инициатива, и, на мой взгляд, она будет совершенно не лишним, чтобы рассказать о ней и Виктору Сергеевичу Максимову, который занимается более крупными делами, и которому, конечно, я желаю больших тоже успехов, и очень-очень много еще мог бы рассказать, но это, видимо, в следующие разы.
Давайте будем заканчивать передачу сегодня, назовем, как всегда, адрес, чтобы напомнить нашим слушателям, что все-таки есть возможность хоть как-то, хоть какие-то крупицы информации находить, конечно, и самостоятельно нужно пробовать это делать, и с вашей помощью давайте назовем адрес.
Да, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите по возможности более полно, чтобы это было не просто сухо, на поллистика, а побольше, как сложилась жизнь ваша, как детей военного периода. Может быть, внуки, они тоже иногда пишут нам, и не иногда, а уже все чаще и чаще. Значит, что рассказывали им их бабушки, там, деды о военном периоде, их впечатления, их попытки найти, так сказать, судьбу своих прадедов уже и дедов, тоже было бы. Запишите, пожалуйста, адрес. Почтовый индекс 620-075. 620-075, повторил. Екатеринбург. А, я 41, это абонентный ящик 41. Легко запомнить, это год начала войны, 41-й. Зыкову Алексею Александровичу. И, конечно, очень бы важно от вас, чтобы вы могли как можно больше рассказать о своих переживаниях военного периода, о поисках, удались они или не удались, и о том, трудно или легко вам было в вашей семье в годы войны.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В студии у нас сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков и, как всегда, конечно, наша встреча.
И, конечно, и Полина Борисовна Митрофанова.
Спасибо. Наша новая встреча через 2 недели. И всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот. Найден был недавно средь болот и без слов исчезнувший связист. Полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был у счетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.